è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и с нами сегодня Саркис Дробинян, киберадвокат, аналитик RKS Global. Рад приветствовать.
Привет-привет.
Наша тема и тема недели в России, шире в Европе, если не считать Покровское направление, Курскую область, а также обстрелы. Это задержание во Франции Павла Дурова, его отношения с властями разных стран, в которых он, по замечанию Financial Times, просчитался в том, что не модерировал контент и теперь подвергается преследованию за это уголовному. Немного контекста нужно, наверное, привнести. Дурова задержали по прибытии в Париж, в аэропорту, через несколько дней отпустили. Стиле с ограничениями, в частности, он не может покидать Францию, это что-то вроде такого расширенного домашнего ареста, и что ему вменяется? Сговор с целью администрирования онлайн-платформы для обеспечения возможности проведения незаконных транзакций в составе организованной группы, отказ предоставить информацию по запросам уполномоченных органов, соучастие в распространении хакерских программ, распространение изображений несовершеннолетних порнографического характера организованной группы, распространение наркотиков, а также соучастие в мошенничестве организованной группой, отмывание денег, полученных в результате действий организованной преступной группы, предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности без обязательного декларирования, незаконное предоставление и импорт средств криптографии. Несколько пунктов и пара важных деталей. В пресс-релизе прокуратуры Парижа сказано, что Telegram — это мессенджер, созданный в 2013 году, который фигурировал в ряде дел, связанных с различными преступлениями, в том числе и с делами о сексуализированном насилии над детьми, и в прокуратуре отметили, что расследование начали после того, как власти Франции обратили внимание на Telegram, что Telegram практически не отвечает на судебные запросы. На это указывали и представители других стран Европы, например, бельгийские. И предварительное расследование было начато в феврале 2024 года под руководством прокуратуры Парижа, и судебное следствие началось 8 июля. Также надо отметить, что свое следствие ведут власти Евросоюза, которые считают Telegram площадкой, которая могла занижать количество пользователей в ЕС, и там важный порог есть, да, в 45 миллионов пользователей. Это тот порог, ниже которого находится действие радаров регулятора. Вот Telegram говорил про 41 миллионов пользователей в Европейском Союзе. Дорогой Саркис, одна из исследовательниц, аналитиков, которая давала комментарий британскому изданию Financial Times, сказала примерно так: «В Телеграме, видимо, происходит настоящее преступление, и удивительно, что это сходит платформе с рук, ну или сходило до последнего времени. Ты, разговаривая с коллегами, сказал, что это пиратская шхуна, которая, если немножко продолжить твою мысль, слишком стала большой, да, это уже целая флотилия шхун, хотя они продолжали себя вести довольно по-пиратски. Не мог бы ты эту мысль развернуть?»
Собственно, любая платформа рождается как пиратская шхуна, когда ей нужны пользователи. И мы помним и ВКонтакте, и на заре, и на самом деле и Facebook был такой же, где можно найти что угодно, от порнухи до видео насилия, до все, что привлекает пользователей, пиратка, все что угодно. Дуров никогда не скрывал, он всегда говорил: моя позиция такая, это платформа для всех, и каждый может говорить. Конечно, модерация никому не нравится. Но есть правила игры в мире, и эти правила необходимо соблюдать. Если ты централизованная платформа, а Telegram все-таки, давайте не забывать, это централизованная платформа. Это не Mastodon, это не open source, который разворачивают пользователи, и можно сказать, что они там сами что-то придумали. Все-таки она управляется централизованно, управляется одним человеком и командой из центра. Мы не знаем, что происходит на серверах. И там закрытый код на обычное шифрование, то, что придумал Николай Дуров. И в этом плане, конечно, Телеграму бы стоило бы обращать внимание вообще на международные стандарты. И мы, на самом деле, трубили и пытались всем правозащитным сообществом еще 2 года назад Дурова об этом предупредить. Мы писали письма, петиции с Access Now, то, что необходимо обратить внимание на модерацию на платформе, потому что все-таки действительно у всех есть претензии, вопросы к тому контенту, который там можно найти. И, конечно, абсолютно все согласятся, что терроризму и педофилии не место ни в Telegram, ни на какой-либо другой платформе. Поэтому, видимо, если отбросить все эти конспирологические теории, которые вокруг Дурова уже наросли, то с утиным тестом мы понимаем, что человек долгое время забивал, плевал, игнорировал, и, скорее всего, вот он результат. Французы не выдержали.
все-таки выглядит выдающимся совершенно, в смысле беспримерным, это задержание, потому что владелец платформы, ну, я не буду вот это вот все говорить про то, что владелец автозавода не несет ответственность за пьяное вождение тех, кто приобретает его автомобиль, или там производители кухонных ножей не отвечают за теракты с применением этих кухонных ножей, но все-таки менеджмент, владельцы, наверное, не могут участвовать даже при низкой модерации контента на своей платформе или при недостаточном участии в каких-то расследованиях в сотрудничестве с силовыми органами в качестве соучастников преступлений, которые творятся. Это все-таки как-то феноменально и беспримерно, или только так кажется, и ты видел такие примеры, можешь вспомнить?
Нет, я согласен с тем, что есть стандарты, которые необходимо соблюдать, да, и на самом деле у Дурова был выбор. Если помнишь, был такой мем, да, что США создают, Китай копирует, Европа регулирует, а Россия блокирует, судя по всему. И, конечно, Европа регулирует рынок, потому что есть европейские стандарты, которые необходимо соблюдать. Дуров мог закрыть доступ на этот рынок, не обслуживать пользователей из Европы, как делают некоторые сервисы, работать на тех рынках, где наиболее просто работать, да, и нет таких требований там чрезмерных к владельцам платформ, но в Европе они уже есть, они появились. И пока, кстати, это же не претензии в рамках вот этого самого Digital Market Act, DMA, да, который называют. Пока еврорегулятор еще не может разобраться с американским бигтехом. Там у него миллион вопросов и Гуглу, и к Apple, и ко всем остальным. И насколько я смотрел, Telegram пока не дотягивает по годовому обороту, да, и пользовательской базе под этот закон. То есть пока публичных никаких заявлений европейского регулятора, что Telegram становится цифровым привратником, а поэтому на него возлагаются чуть больше обязанностей, чем на обычных инфопосредников, такого не было. Пока, как я понимаю, речь идет об исполнении обычных классических запросов правоохранительных органов о предоставлении информации, о сотрудничестве, о закрытии каких-то каналов там, с наркоторговлей, с педофилией и прочим. Вот о чем речь.
Как это принято, классическое обычное сотрудничество, оно как выстраивается, в частности, у мессенджеров?
Ну, как оно должно выстраиваться по-хорошему? Не так, как когда-то хотели выстроить в России, что дай-ка нам все ключи и подключи нас к СОРМу, к коробочке, и мы сами будем там на лету смотреть, кто чего. Это неправильно. Правильно – это когда есть судебное решение, в котором, конечно же, указывается, что человек подозревается в причастности к какому-то серьезному злодеянию. И на основании этого судебного ордера ограничивается его право на приватность. Информационный посредник по этому запросу выдает те данные, какие у него есть. Если он говорит, что, например, у нас только там, условно, но это мы не про Telegram говорим, только end-to-end шифрование, которое есть в секрет-чатах, то, соответственно, они не могут, естественно, дать содержание переписки. Но они могут дать метаданные и сказать, что мы можем сказать вам, что пользователь А с пользователем Б соединялся тогда-то с такого IP-адреса, а дальше вы уж раскручиваете сами. И вот это является правильным сотрудничеством. При этом американские компании уже делают, это является такой best practice, публикация отчетов транспарентности, когда каждый год мы можем посмотреть, сколько запросов было направлено, сколько контента было удалено, сколько данных было раскрыто. И, как правило, в европейской практике, если осуществляется слежка и запрос данных о человеке, и она была неправомерна, человек потом получает нотификацию, что в такой-то период за ним осуществлялась слежка. То есть он должен про это знать. Ну, конечно, в России это кажется диким, и никто никогда никому не рассказывает, какие данные и зачем собирать.
На «Медузе» можно прочитать текст, который заглавлен «Одна из претензий французских властей к Telegram – отказ от сотрудничества со спецслужбами. Так ли необычна позиция Дурова? Изучаем опыт Apple, Google и Meta». Там еще Microsoft, надо сказать, в заголовок это не влезло. И в частности, про Apple вспоминается классическая история, когда к ним пришли и сказали американские силовики: «Вот телефон террориста, разблокируйте нам». И по большому счету Apple от этого уклонилась, и было даже даже требования суда, чтобы была создана специальная версия iOS, которая позволила бы взломать iPhone. Но нет, компания сказала, если мы так сделаем, у государства будет много полномочий, данные будут не в безопасности, и вообще как-то это неправильно. Силовики там разобрались сами, привлекли стороннего подрядчика, они взломали сами.
Ну, я помню эту историю, там 5 грузовиков, говорят, этих айфонов подвозили, чтобы брутфорсом, перебором за счет какой-то израильской компании за кучу денег это сделать. Но они это делали.
Да, но они, во-первых, сделали на стороне, не уверен, что израильской, ну, неважно, австралийская она была. Суть в том, что никого из Apple не посадили, и странно предъявлять Telegram претензии, хотя у них есть какая-то модерация, да, что вот вы с нами не сотрудничаете, но нет, сотрудничают, со всеми плюс-минус сотрудничают, что-то модерируют, какую-то информацию, видимо, выдают, что-то блокируют. Под арестом почему-то оказался Дуров, а не знаю, топ-менеджмент Apple, которого вот в этой логике можно тоже считать соучастниками многочисленных преступлений. Мало ли чего люди делают с айфонами.
Ну, в США все-таки людей и компании защищает первая поправка, которая, собственно, дает возможность инфопосреднику, так называется режим, до тихой гавани, safe harbor. Если ты добросовестно себя ведешь, ты не знал о злоупотреблении, о противоправном контенте и принадлежащих требованиях совершил действия там, для его удаления, тогда ты считаешься добросовестным посредником, и тебе ничего не грозит. Но в Европе правила меняются, и меня здесь, Влад, больше всего даже в этих 6 пунктах обвинения, которые выкатили, пугает не вот эти 4 классических всадника инфокалипсиса, да, педофилия, там, отмывание и наркотики, а то, что там 2 состава, связанные с несертифицированной криптографией. И вот это кажется наиболее странным, да, потому что если такие требования предъявлять, сейчас Франция будет ко всем, то получится, что большинству криптовалют, Tor, VPN-сервисы и все, кто использует несертифицированную французскими спецслужбами криптографию, нарушают закон там с какими-то серьезными последствиями. То есть это поднимает вопрос о сертификации, вообще open source и криптографии. Я, честно говоря, удивлен, что эти требования ему были предъявлены, и предъявлены, видимо, серьезно. И, может, кому-то казалось, что это не серьезно. Знаете, во Франции есть всякие законы до сих пор там 19 века, что вы должны сдавать меч перед входом в ратушу. И казалось, что с криптографией то же самое. Никто не будет задавать вопросы по использованию, да, какого-то опенсорсного, то, что в секрет-чатах реализована криптография. А нет, вот мы видим, эти вопросы задали. И это является частью предъявленных обвинений.
Ну, то есть в этой логике, если есть вот такого рода претензии, их можно предъявить и всем остальным. Илону Маску, Марку Цукербергу, кому угодно. Нет? Или это передергивание в духе российских пропагандистов, так говорить?
Ну, это, наверное, передергивание, да. У Илона Маска вообще нет ни своей крипты, той, которую, очевидно, он создавал своими руками. У него нет своей криптографии, в Твиттере используются достаточно стандартизированные вещи. Естественно, у них все-таки более аккуратный подход к модерации, хотя с Маском, естественно, вопросов тоже много. После того, как он пришел в Твиттер, он уволил большую часть людей, которые отвечали за права человека, за модерацию, сказал, они нам не нужны, лишние рты. И на самом деле сейчас они в рейтингах по соблюдению цифровых прав сильно понизились. Но условно, конечно, если сейчас мы увидим, что все эти обвинения выльются в какой-то, ну, действительно там многолетний срок, это не в лучшем духе будет говорить о Франции как о столице IT-предпринимательства и криптонов, которые могут приезжать и реализовывать проекты на территории республики.
Я все топчусь вокруг нормального, что ли, сотрудничества, такого, на которое можно ссылаться и в сравнении с которым можно сказать, вот Дуров так не делал, а все остальные, многие так делают, берите пример. Это что все-таки за идеал? И когда ты говоришь про централизованную площадку, ну, тоже как будто бы есть вопросы. Марк Цукерберг же на этой неделе, как сон в руку, выступил заявлением, что вот в свое время Белый дом и ФБР из-за ковида, из-за дела с президента Хантера Байдена, давили на Мету, в смысле Facebook и Instagram, и Мета поддалась, о чем теперь сожалеет, что так быть не должно. Трамп, конечно, тут же сказал, да-да, вы против меня действовали и действуете. Илон Маск, понятно, там тоже опять прибавился, и про Дурова он говорит, он за него горой. В общем, вот этот пафос нейтральности и пафос, во-первых, модерации, во-вторых, сотрудничества с властями, он хорош абстрактно, а когда начинается конкретика, сразу возникают какие-то неприятные детали, да, что на тебя могут надавить, во-первых, и ты точно в таком случае не нейтрален. Или, хорошо, на тебя не давят, но ты существуешь в некой серой зоне и, в общем, не знаешь толком, защищен ты или нет. Хочется нащупать, какие там отношения должны быть, чтобы не было претензий ни к твоей нейтральности, ни, собственно, уголовного преследования, если ты такой площадкой руководишь.
Ну, я думаю, что ты абсолютно прав, что это не только проблема там Франции, России, там США, а если вот так философски посмотреть, то сейчас на наших глазах происходит глубочайший кризис Web 2.0. Того интернета, который создавался в свое время, да, во время там бума доткома в Силиконовой долине, потом в свободные годы в России. И все централизованные площадки сейчас ожидают те же самые проблемы. Во-первых, нет никакого международного соглашения об интернете до сих пор. Есть куча каких-то локальных правил. Здесь нельзя это, тут нельзя то, здесь надо регистрироваться, там приземляться, здесь платить налоги, там хранить сервера и персональные данные. И кажется порой, что действительно мир сходит с ума. И цензоров становится все больше. По разным основаниям, по разным причинам все хотят что-то там контролировать. Поэтому, очевидно, это большой кризис Web 2.0. Сейчас на наших глазах рождается Web 3.0. И Telegram, кстати, становится такими вратами из Web 2.0 в Web 3.0. Потому что, на самом деле, сам Telegram является централизованной площадкой. Но он позволяет внутри экосистемы Тон уже развиваться платформам, которые относятся к следующему поколению интернета. Там, где нет централизованного органа, где никто не может ничего заблокировать, удалить, да, где работает блокчейн, где работают распределенные реестры и комьюнити, которые определяют, чему быть на этих платформах, а чему нет. Есть Mastodon, не сильно популярный, да, но гики уже переходят туда с Твиттера, потому что Mastodon показался работоспособной системой. Есть мессенджеры, куда более безопасные, приватные, анонимные, чем Telegram. Да, и можно уходить туда. Потихоньку человечество, я думаю, к этому придет. Но вот такие события, они, мне кажется, вот подталкивают наше общество к тому, чтобы перейти вот к этой мечте шифропанков, к новому мировому порядку на основе криптографии, да, и распределенных сетей.
В этом же философском тоне, когда происходит регуляция, когда разные юрисдикции выставляют свои требования к глобальным компаниям, мы понимаем, что это в том числе и повод авторитарным странам, в том числе Российской Федерации, сказать: «Слушайте, им можно, американцам, их судам можно, их парламентам можно в Конгресс вызывать и песочить, например, да, топ-менеджмент, в том числе китайского ТикТока, скажем. А нам почему нельзя? Мы тоже хотим и приземлять, и оборотные штрафы вводить, и уголовные дела заводить, и требовать, чтобы с нами делились, и показали, что в этой переписке находится, и какие данные у вас есть на пользователей». Ну, то есть, с точки зрения формальной, крайне сложно отличить российский суд, самый справедливый, от не менее справедливого французского. Это, кажется, тоже довольно серьезный вызов для сетевых свобод последних десятилетий.
Да, абсолютно точно. И, конечно, многие российские законы, они противоречат не только там здравому смыслу, но, очевидно, и международному праву, и политикам компании. Нигде нет запрета распространения материалов иноагентов, нету запретов на распространение пропаганды об использовании VPN. И еще там сотни запретов, которые придумали депутаты Государственной Думы, и которые сейчас Роскомнадзор исполняет, и даже уже, мне кажется, сам не понимает, что можно, а что нельзя, да? Иногда мы видим, что во время блокировок он и сам себя может заблокировать, как неоднократно случалось, вот буквально неделю назад, когда Рунет опять шатало. Поэтому да, и такая проблема есть, и проблема размытых оснований в законе, как ЕСПЧ указывал. Дурову чуть больше повезло. Он все-таки выбрал страну с достаточно прозрачной правовой системой, независимыми судами, да, и у него, конечно, есть большой шанс независимому. Я не верю там ни в какие накидоны того, что вся Франция, прокуратура, суд, следствие работает на американцев, исполняют заказ и считают, что Дурова надо любой ценой посадить. Поэтому, конечно, it depends. Запросы каких стран приходят и законодательство каких стран приходится исполнять.
И в чем разница-то с формальной точки зрения? Спрашиваю, как человек, который... Ты же был, да, вовлечен в процесс в ЕСПЧ о ключах шифрования в Российской Федерации к Телеграму тому же самому. Ну, то есть, вот защищаешь почему-то сетевые свободы, скажет скептик, в одном месте, а в другом не защищаешь. Как так? Чем Франция отличается от Российской Федерации? Ну, да, можно, конечно, вспоминать этот мем про это другое, но тем не менее, а чем другое-то?
Ну, я уже сказал, это не является больше членом Совета Европы, а значит, те стандарты, которые по правам человека действуют в Совете Европы, они действуют. И законы России зачастую нарушают политики самих компаний. Вот самая последняя беда, с которой мы боремся сейчас, да, с компанией Apple, которая по требованию Роскомнадзора 3 недели назад выпилила 20 или 30 VPN-сервисов. И компания Apple говорит, мы как бы сами оттуда уехали, офис закрыли, деньги не зарабатываем, но законы Роскомнадзора будем исполнять, а вы, россияне, сами с этими законами там живите. Не наше это дело оценивать законы, да? И сейчас идет битва, мы им объясняем, что, конечно, это не то время, когда компании могут сказать, что мы просто исполняем законы. Когда эти законы противоречат самим политикам компании, это выглядит очень лицемерно. И то, что мы говорим, если вы, Apple или Google, получаете запросы из стран с авторитарным режимом, а их можно посмотреть, есть там Freedom House, есть Репортеры без границ, которые ведут рейтинги свободы слова, свободы интернета. И если этот запрос из страны с авторитарным режимом, сделайте overcompliance, проверьте, действительно этот запрос касается чего-то противоправного, да, там педофилии, наркоты, или это запрос об удалении материалов иностранного агента Максима Каца, потому что Роскомнадзор так захотел. Вот it depends. И, конечно, компаниям надо чуть больше уделять внимание работе с пользователями и с регуляторами, если они хотят на этих рынках присутствовать.
Ну, кажется, у Дурова был ответ на этот вопрос. Не можем разбираться, давайте оставлять все по максимуму. Тоже своего рода подход, и он за него наказан.
Да, так проще, понятно, так дешевле, что можно оставлять все, что угодно. Но в таком случае Дура совершила ошибку. Надо было, на мой взгляд, открывать код Телеграма, делать его open source, сказать, вот все есть комьюнити, я никто. Как он это сделал в проекте Стоуном, по сути. Он сказал, что уважаемая американская комиссия, я выхожу, вопросов нет. Вон там есть сообщество, оно и создает, да, экосистему. Но он так не сделал.
Хорошо, от философии к конкретному предлагаю вернуться. Телеграм что из сведений отдавал, по твоему мнению, в Европе, в США, в Российской Федерации, в УАЭ, где угодно? Что про это известно?
Да, на самом деле, ничего не известно про это, что отдавал, не отдавал. Если поговорить там к людям, приближенным к российскому ФСБ, то они говорят в один голос, что Телеграм дырявый, ему не доверяйте, и как будто бы что-то знают. Да, но никаких подтверждений ни у кого нет. Что происходит в обычных чатах, никто не знает, кроме братьев Дуровых. Конечно же, это абсолютно закрытый алгоритм. Как они говорят, все сообщения делятся на какое-то дробное количество, на разных серверах хранятся, и таким образом исключена возможность получения доступа к самому сообщению. Но насколько это так или нет, мы не знаем, но мы точно знаем, что Telegram является достаточно хорошей кормовой базой для получения данных. И то, что сейчас идут госзакупки во всех регионах, про это писал Андрей Захаров, там про демон Лампаса, про все эти софты, которые позволяют анализировать группы, каналы, деанонимизировать авторов. Это все достаточно удобные инструменты, которые на самом деле и так позволяют очень много информации собрать, лишь потому иногда, что Telegram привязан к личному номеру. И, конечно, с точки зрения безопасности, это является одной из главных проблем использования подобного рода мессенджеров.
Ну, думая об этом, если спецслужбам, скажем, в России, да, на этом примере посмотрим, нужны специальные программные комплексы для того, чтобы, во-первых, сравнивать, соотносить сессии у операторов связи с сессиями в Телеграме и таким образом деанонимизировать, скажем, да, пользователя, это значит, что у них нет прямого доступа, значит, что с ними не сотрудничают или сотрудничают в каком-то не очень большом объеме, не очень много передают. Разве нет? Мы не можем идти от обратного и говорить, что да, оно может быть дырявым и можно к этому что-то пристроить для сбора данных, но сама по себе платформа ничего не передает или передает в незначительных количествах.
Мне кажется, что это точно не выглядит так, что есть какой-то там онлайн-панель, да, у офицера ФСБ, где он сидит себе что-то смотрит. Нет, в таком виде, конечно, ничего не передает. Но какой-то канал взаимодействия все равно есть. И мы это помним потому, как Telegram удалил бота умного голосования Навального, сославшись на то, что, извините, ребят, но это нарушает российский закон. Хотя до этого, там, год назад, до этого удаления, ничего не мешало ему звать людей на улице и говорить, что закон Яровой он исполнять не хочет.
Вот эти договоренности, как бы ты их описал, в частности, на российском примере, что модерация в Телеграме могла удалять контент, связанный вот с политикой, вот умного голосования, известный пример, или что-нибудь связанное с террористами, последний пример, ну, наверное, Крокус Сити Холл, да, там удалялись каналы, связанные с произошедшим в Москве терактом, а при этом оставались, цвели сексуализированные всякие вещи, связанные с жестокостью контента или связанные с наркотрафиком.
Ну, это личная позиция Дурова, он про это и говорил, и если открыть политику приватности, то там как раз это единственный случай, когда Telegram выдает данные. То есть Дуров считает, что это единственный вид контента, с которым надо бороться. Это его собственное личное такое мнение, которое он превратил в политику кампании. Вот и все.
Понимаешь ли ты, почему не было более активной модерации? Почему, когда маленькая пиратская шхуна стала уже целой флотилией, повторю эту метафору, и при этом имя капитана всей флотилии было известным, это белая площадка, это не какой-то Darknet, да, это не Silk Road памятный, это не в случае с Россией бывшая тоже, да, уже Гидра. При этом они продолжали вести такую очень двоякую политику, позволяли вот это вот все, что подвергало площадку риску, и причем в самых разных юрисдикциях можно попробовать представить себе на глобусе, в каких странах были претензии к Телеграму. И в Европе, и в Соединенных Штатах, в Индонезии, в Южной Корее, в Бразилии, в Иране, России, где только нет. При этом они не шли навстречу. Чего ждали, почему не считали это риском?
Я думаю, что решили, что будут решать проблемы по мере поступления. Собственно, Телеграм все так и делал. Так было в Германии, когда были претензии. Было в Бразилии, где Телеграм блокировали, и в итоге после исполнения каких-то требований от него отстали. Возможно, так было и в России. Опять же, был, может быть, какой-то договорняк, о котором мы не знаем. Но учитывая вот последний материал важных историй, что Дуров 50 раз ездил в Россию, боже, я столько не езжу в Россию туда и обратно, сколько Дуров. Многие шутят, что ключи вывозил, просто их было настолько много, чтобы без палева вывезти, пришлось 50 раз через границу ехать. Но из этого всего мы можем сказать, что Павел Дуров очень закрытая и темная личность, у которого, конечно же, есть что-то в голове, собственная политика, как развивать компанию, как играть с политиками, как играть с пиаром и как кулуарно договариваться, это точно.
Про Россию надо добавить, что 50 раз не грех съездить, тем более на родину. Там просто была слита база ФСБ. У нас, кстати, на неделе был про это эпизод с Андреем Захаровым, в которой видно время пересечения границы и транспортные средства, и важные истории. Издания посмотрели, что с 14 года, вот это принципиально, Дуров уезжал и приезжал в Россию 50 раз. С 14 года, когда он под давлением, как он сам говорил, продал соцсети ВКонтакте в России, он написал аж манифест целый, почему не стоит возвращаться в Россию ему, да, подразумевается, и говорил о том, что не такая там среда сейчас, не хочется участвовать в сложных играх и не хочется подвергаться давлению, хочется реализовывать свои предпринимательские проекты, и при этом, да, там есть совпадение по датам, это не позволяет нам делать никаких серьезных выводов, но вот в том числе он был в России примерно ровно в то время, когда Telegram перестали блокировать, и снова Telegram стал в России прекрасно работать, им с удовольствием пользуются и Z-военкоры, пропагандисты, ну и, конечно, все остальные, включая «Медузу», например, да, все еще не заблокировано ни в Телеграме вообще, ни на территории Российской Федерации в частности. Кстати, есть у тебя какая-то ни на чем не основанная, подчеркнем три раза, спекулятивная гипотеза, что это мог быть за договор?
Ну, что ты иногда удаляешь какие-то там группы, каналы по нашему требованию. Может быть, иногда даешь какие-то данные, какие у тебя есть. То есть в таком, в частном порядке, что они их там выдают. Я, конечно, ни в чем обвинять человека не хочу. Мы же так теоретизируем, да, о чем вообще владелец мессенджера может договариваться с властями. Их интересуют две вещи – контроль информации и получение информации о тайне частной жизни человека. Но не хотелось бы в это верить, если честно. И мне кажется, прям не в таком положении был, чтобы прям просить. Ну, кто знает, вот после всей этой эпопеи во Франции – его сейчас так все зовут и ждут. Может, Павел все-таки действительно решит вернуться на родину.
Я вдруг понял, когда про теоретические эти договоренности, если они вообще когда-то были, вспомнил, что был текст на «Медузе», он вообще вышел в дружественной рассылке «Сигнал», но перепубликовывался в издании. Александра Амзинова написал про логику блокирования YouTube, что Telegram вообще-то, в отличие от YouTube, выгодная для российских властей площадка, потому что они там тоже могут присутствовать и, безусловно, присутствуют, да, целыми сетками, распространяя и дезинформацию, и пропаганду, а в случае с YouTube там модерация присутствует пропагандистского контента, и он невыгоден, да, в этом смысле. Также на него не получилось воздействовать деньгами, как это было в свое время в Турции. Взлетел, да, только был приземленный YouTube из Российской Федерации, рычагов воздействия нет, и сам ты не можешь использовать, поэтому запрещаешь. Telegram в этой логике запрещать смысла нет, проще использовать самому, и, как мы знаем, Z, военкоры и прочая публика довольно популярны в этих каналах. Хорошо, нужно понемножку подводить итог. И можно я тебя спрошу следующим образом? Можешь ли ты хотя бы какую-то аналогию найти среди больших белых легальных площадок, которые вели бы себя подобным образом? Настолько ли большим исключением было поведение Телеграма?
Да, я вспоминаю уже всеми забытого Кима.кома, создателя Меги. Это был самый крупнейший файлообменник, и там тоже были те же самые претензии. Педофилия, пиратка, он говорил, это не мое дело, у меня только платформа. И он же купил большой особняк в Новой Зеландии. А все закончилось тем, что американские спецслужбы его брали с вертолетов. Правда, его судьба в итоге сложилась неплохим образом. Я вижу его довольное лицо иногда в Инстаграме. Конечно, бизнес-то пришлось прикрыть, но все время это дало ему хороший старт. Хотя, конечно, американские тогда силовые органы, которые проводили прям специальную операцию против него, дали знать, что, конечно, полной свободы не пройдет и пиратским шхунам в зарегистрированных портах и прибрежных водах ходить не дадут.
При этом Telegram все-таки не такой пример. Они не отказывались от сотрудничества полностью. А вот глядя на коллег современных, Павла Дурова, ну, вот, глав Фейсбука, Твиттера, Гугла, вспоминая, как они напряженно отвечали на вопросы конгрессменов в США, или можно вспомнить еще, как глава ТикТока, да, ходил, тоже разъяснял, как вообще устроен интернет, что нет, мы не подчиняемся коммунистической партии Китая. Это все-таки было пример воздействия довольно ясного со стороны регуляторов, со стороны властей, но при этом там исключительно экономические методы воздействия. И даже TikTok, да, который рассматривается как угроза национальной безопасности, в этом году Джозеф Байден подписал указ о том, что они должны продать местному владельцу, в смысле американскому, американскую часть бизнеса. Не поверили американские власти, что Китай не сможет повлиять на TikTok, если захочет получить данные американских клиентов. Но это все равно воздействие экономического свойства, как и штрафы, да, оборотные, необоротные. С Дуровым, повторюсь, поражает факт задержания. Можешь ли ты объяснить, почему с ним повели себя так? Ну, то есть к нему отнеслись как к человеку, с которым не получается договориться, или как?
Ну, конечно, все еще остается загадкой, что он там делал, если знал, да, про то, что у французских властей есть претензии. Правда, случайно прилетел, бензин кончился, деталь сломалась или думал, что все обойдется. Но, судя по тому, что заявляет сейчас прокуратура Парижа, видимо, наступил какой-то предел, когда терпение лопнуло, что Telegram игнорировал, это речь там не про один запрос, а учитывая то количество составов, которые ему сейчас предъявляют, видимо, терпение лопнуло конкретно. Но при этом я думаю, что это такая история, знаешь, чтобы предъявить по максимуму, и дальше уже смягчить и выходить на какую-то сделку, которая, вероятно, будет предложена его адвокатам и ему самому. И вполне вероятно, что для Дурова все еще закончится крайне замечательно, потому что скачивание Телеграма во Франции растет, запуск проекта Док какой-то ошеломляющий там на Атоне. Это криптовалюта, которая сейчас считается финансовой кровью самого Телеграма, которая позволяет производить донейты, оплаты. То есть это та же криптовалюта, сделанная на блокчейне Telegram Online Network. Если придется договориться о том, что он просто будет иногда отвечать, сотрудничать и наймет еще пару людей, говорящих на французском, чтобы они вовремя отвечали жандармерии, то история Дурова, конечно, может приобрести совсем другой характер. И до второго миллиарда дойти будет куда легче и быстрее, чем он достигал этих высот, уже, по-моему, получив миллиард пользователей.
Окей, в качестве самого последнего резюме ты, в общем, сказал, как себе представляешь будущее, что договорятся, наймет каких-то людей, может быть, лучше будет с модерацией, наверное, будет лучше с модерацией, может быть, какой-то штраф придется заплатить, но деньги есть, гуляем, деньги есть. Что ждет сообщество, и если говорить о влиянии на общее, что ли, настроение? Потому что такие вещи, они даром не проходят. Государство, когда вторгается в сетевые свободы, соблазн расширить свое присутствие только увеличивается. Я понимаю, что это дилемма, и вторая сторона в ней, что невмешательство государства тоже большой соблазн для многих людей повышать нерегулируемость, да, этой среды. Но мог бы ты оценить с точки зрения свободы в интернете, в первую очередь, как угрозы от государства, что это значит?
Конечно, очень много будет зависеть, чем вся эта история закончится, да, предъявят обвинение, посадят или сделка и отделается легким испугом. Но в любом случае предпринимателям после него, конечно, это будет уроком, это будет назиданием, что нельзя играть в игры, да, с крупнейшими мировыми регуляторами ни на одном континенте, потому что последствия такие, они, к сожалению, могут наступить. А для самого общества и для молодых ребят, которые сейчас запускают какие-то новые проекты, это, конечно, будет лишним доказательством того, что время Web 2.0 потихоньку заканчивается. И, конечно же, блокчейн разрастается и множится, как и виды его, так и, конечно, обладание биткоином и всем остальным. Поэтому для нас всех это дает понимание того, что мир меняется, и технологии, скорее всего, будут меняться вместе с этим миром, потому что в этом уже есть потребность.
Спасибо большое.
Всем любовь, мира и шифрования.
Это был Саркис Дарбинян, адвокат-аналитик RKS Global. Вы слушали эпизод выходящего по будням подкаста «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Четверг при этом у нас закреплен за анализом событий, происходящих на войне России с Украиной. Это эпизоды с военным аналитиком издания Дмитрием Кузнецом. Как помочь «Медузе» вы всегда можете узнать из описания к этому эпизоду, там есть ссылка. Также важны лайки и комментарии, в частности на YouTube. Все это нужно, чтобы аудитория выпуска была больше. Спасибо за вашу активность и за деньги ваши, конечно, спасибо большое. Счастливо, до встречи. Thank you.